Лев Ганкин. Полная история. Хождение по звукам.
Предисловие. 4 сентября 2014 года я пришел в студию радиостанции «Серебряный дождь», сел к микрофону и сказал: «Здравствуйте, это «Хождение по звукам». Программа, в которой я, Лев Ганкин, собираюсь еженедельно знакомить вас с интересной музыкой, которая редко звучит в радиоэфире, но при этом всячески этого заслуживает. Можно сказать, что это отчаянная попытка хотя бы на часок восстановить историческую справедливость и предоставить эфирное время музыкантам, которые, прямо скажем, никогда не были избалованы масштабными ротациями. Иногда программа будет посвящена конкретным группам, о которых хочется рассказать побольше, иногда целым музыкальным стилем, несправедливо обойденным вниманием. Может быть, по ходу мы с вами нащупаем и еще какие-то интересные форматы. Но в целом хотелось бы рано или поздно начертить истинную историю популярной музыки последних 50 лет и вспомнить кучу замечательных талантливых людей, которые двигали и двигают ее вперед. Ну а раз так, то начинаем с группы, которая по степени и по силе этого движения вперед имеет себе очень мало равных. Конец цитаты. После этого огонек «Идет запись» над входом в студию погас, а из колонок полилась песня «Витамин С» немецкой группы «Кен», которой в этой книге, разумеется, посвящена отдельная глава. Спустя 6 лет я порой задумываюсь, удалось ли выполнить поставленную задачу? Оказалось ли написана эта истинная история популярной музыки? Как ни странно, ответ скорее отрицательный, потому что есть ощущение, что никакой истинной истории просто не существует. И не верьте тем, кто будет утверждать обратное. Погружаясь глубже в мир поп-музыки, начинаешь понимать, что она всячески бежит какой-либо кодификации. Ее невозможно поместить в аккуратный стеллаж с выдвижными библиотечными ящичками. Ты ее ловишь, классифицируешь, прицепляешь к ней бирочку, кольцуешь ее, как работник орнитологической станции, а она вырывается, виляет хвостом и улетает, поминай, как звали. Но самое главное, она продолжает развиваться, меняться и эволюционировать. Расставить все по полочкам возможно лишь тогда, когда имеешь дело с завершенным процессом, с объектом или явлением, история которого объективно и бесспорно подошла к концу. Не случайно студенты-медики во все времена учились ремеслу на мертвяках в анатомическом театре. Но популярную музыку не загонишь в это душное местечко ни целиком, ни даже по частям. Эта книга начинается с рассказа об артисте, который стал первым победителем чарта Billboard еще во время Второй мировой войны, а заканчивается историей девушки, которая только-только, буквально в последние несколько лет, по-настоящему громко заявила о себе, и чьи главные достижения наверняка еще впереди. Поэтому нет, «Хождение по звукам» не написало никакой истинной истории популярной музыки. Зато за 6 лет существования программы, сказал бы мне кто в 2014-м, что она проживет так долго, я бы ни за что не поверил, слушателям, смею надеяться, открылось несколько новых, неизвестных им прежде имен. А на творчество многих своих любимых артистов они наверняка смогли взглянуть по-новому. Количество выпусков программы, как я с изумлением понял, компилируя материал для этой книги, перевалило за 200, а среди их героев попадается кто угодно, от Мика Джаггера или Дэвида Боуи до безвестных, но прекрасных артистов из Турции, Эфиопии, Японии, Нигерии, Индонезии или Новой Зеландии. Что же такое книга «Хождение по звукам» и как ее читать? Проще, наверное, пойти от противного и сказать, чем этот том ни в коем случае не является. Как и было сказано, это не исчерпывающая история поп-музыки. В ней отсутствуют многие ключевые имена, а ряд важнейших событий упомянут пунктиром, в проброс. Это и не путеводитель, поскольку отбор сюжетов для книги осуществлялся не на основании важности тех или иных героев для развития сцены, а исключительно исходя из фактической и концептуальной насыщенности соответствующего выпуска программы. Не говоря о том, что в путеводителе, разумеется, важна абсолютная точность данных, тогда как радиоэфир Это всегда спонтанный обмен информацией. И оттого в мои рассказы, конечно, могут закрадываться неточности и ошибки, которые кажутся мне вполне допустимыми до тех пор, пока они не дискредитируют героев рассказа. Наконец, это никоим образом и не музыковедческий труд. Хотя при необходимости, когда этого требует драматургия текста, я стараюсь подключать и научный терминологический аппарат. Пожалуй, жанр хождения по звукам можно определить как рассказы о музыке и музыкантах. Однако же речь не только и не столько о биографических сведениях, хотя во все без исключения главы мне хотелось включить в том числе и несколько малоизвестных фактов. Важнее другое, через историю людей раскрывается история времени и пространства, становится понятна система координат, в которой существовала та или иная музыка. Вот выдающуюся певицу и пианистку Нину Симон не берут в престижный музыкальный колледж, а параллельно происходит столкновение на расовой почве, и через несколько лет появляется сокрушительный протестный шедевр «Mississippi Goddam». Вот послевоенная Германия, охваченная растерянностью и стыдом, и на этом фоне возникает крауд-рок, Кен и ранних Крафтверк. Вот человек высаживается на Луну, и реакцией на это становится космический фанк Джорджа Клинтона. Вот интернет упрощает обмен музыкальными файлами, и это по-своему используют Моби и Arctic Monkeys. Вот, наконец, поп-культура оказывается околдована собственным прошлым, и вокруг этого выстраивают свои музыкальные миры Лана Дель Рей или проект Tame Impala. Все лучшие альбомы в поп-музыке способны рассказать больше одной истории. И мне хотелось, чтобы то же самое можно было сказать и об этой книге. Материал в ней дан в условно-хронологическом порядке. От 40-х и 50-х до наших дней. Каждой главе предшествует плейлист. Это, собственно, те самые песни, которые звучали целиком или отрывками в соответствующем выпуске «Хождения по звукам» на «Серебряном дожде». Почти весь текст книги – реальное содержание радиоэфиров. За редкими исключениями для публикации я подверг его лишь самой поверхностной редактуре. Ну, вычеркнув некоторые сугубо разговорные фрагменты, а также стандартные фразы типа «Здравствуйте», «До свидания» и «Только что прозвучала песня такая-то». Главная же мысль, которую, смею надеяться, доносит эта книга, связана с отменой иерархий – стилистических, географических и прочих. Записи из Эфиопии или Индонезии ничуть не менее интересны и существенны, чем из Англии или США. Живая музыка не хуже и не лучше электронной. Рок ничем не превосходит хип-хоп, но ничем и не уступает ему. А в простецкой песне из хит-парада может обнаружиться не меньше смыслов, чем в трудном для восприятия авангардистском сочинении. Иерархии противны самой природе поп-музыки, демократичной, инклюзивной, объединяющей, а не сегрегирующей слушателей. Поэтому на страницах и в эфире «Хождение по звукам» им места не находится. Иное дело личной симпатии и антипатии. Хоть я и стараюсь при подготовке к любому выпуску программы вовсе их не учитывать, это, разумеется, оказывается невозможным. Все равно эфир об артисте, который мне по-настоящему интересен или чем-то близок, всегда получится более вдохновенным, чем рассказ о музыканте, с которым меня вообще ничто не связывает. А коль скоро в книгу попали только самые удачные выпуски, по моей собственной оценке, она неминуемо дает прежде всего срез моих персональных предпочтений. Поэтому, кстати, здесь нет ни одного текста о российских музыкантах. Что скрывать, с родным языком в популярной музыке у меня сложились не самые простые отношения. Но в конечном счете для слушателей у меня лишь один совет, а точнее настоятельная просьба. Знакомясь с той или иной главой, пожалуйста, включайте себе фоном в наушниках или колонках музыку исполнителя, о котором идет речь. Только так получится создать тот синергетический стереоэффект, который, наверное, и позволил программе «Хождение по звукам» просуществовать в эфире долгие 6 лет. «Стой прямо и говори на чистоту» – Нэт Кинг Коул. Трек-лист. Unforgettable, Nature Boy, Straighten Up and Fly Right, The Christmas Song, Sweet Lorraine, I'm Lost, Stardust, Caravan, Send for Me. Бывают песни, на 100% отыгрывающие свое название, и Unforgettable Нета Кинга Коула именно из таких. Многие другие записи артиста сейчас известны и любимы лишь завзятыми фанатами. Но этот трек по сей день присутствует в поп-репертуаре. Не в последнюю очередь, потому что в 1991 году ему дала вторую жизнь кавер-версия в исполнении дочери Коула, Натали, выигравшая премию Грэмми. Впрочем, непонятно даже, можно ли называть это кавер-версией. Речь шла об одном из первых в истории шоу-бизнеса дуэтов между живым действующим исполнителем и покойным классиком. Натали пела свою партию поверх отцовского оригинала. С тех пор такое случалось не раз, в том числе, например, с Майклом Джексоном, не говоря о том, что многие великие музыкальные покойники в наши дни преспокойно ездят в своеобразные посмертные голографические туры. На сцене движутся и открывают рот их голограммы. Но на тот момент технология была в новинку, и, конечно, именно это во многом и обусловило грандиозный успех новой версии песни. По иронии судьбы, будучи изданной впервые в 1952 году, композиция «Unforgettable» заняла всего лишь 12-е место в хит-параде, что по меркам Нета Кинга Коула было неудачей. Он привык, что его треки фигурировали, если и не на самой верхней строчке чарта, хотя и такое часто бывало, то уж как минимум в первой десятке. Но история расставила все по местам, и сейчас «Unforgettable» — это вечно зеленая классика, которую кто только не исполнял, вплоть до киноактера Джеки Чана или, например, певицы Сии, чья версия звучит в мультфильме «В поисках Дори». Некоторые другие треки Коула тоже сходным образом знамениты в кавер-версиях и, можно сказать, давно живут своей собственной жизнью. Так «Nature Boy» вспоминаются прежде всего в исполнении Дэвида Боуи и группы Massive Attack из фильма База Лурмана «Мулен Руж». Именно здесь, впрочем, определенно требуется рассказать и историю создания оригинальной композиции. Дело в том, что автором песни был совершенно удивительный человек по имени Эден Абес, поэт-битник и своего рода прото-хиппи, предпочитавший вместе с семьей жить где придется, иногда прямо на улице, странствовать, познавать мир и практиковать восточные мистические обряды. Чаще всего Абеза можно было встретить на улицах Лос-Анджелеса читающим для всех желающих, например, лекцию о китайской философии. На жизнь ему хватало, что-то типа пары-тройки долларов в неделю. Так вот, когда песня «Nature Boy», во многом описывающая самого Абеза, а еще явно навевающая ассоциации, например, с «Маленьким принцем» Сент-Экзюпери, попала к Нету Кингу Коулу, тот сразу загорелся идеей сделать ее запись. Но возникла проблема. Эдена Абеза никто нигде не мог найти, чтобы выкупить у него права. В итоге снарядили целые поисковые отряды и, наконец, обнаружили автора, где бы вы думали, мирно спящим под буквой «L» в знаменитой надписи «Hollywood», выложенной из огромных литер на одном из холмов Лос-Анджелеса. И лишь после этого, наконец, удалось обо всем договориться и записать композицию, которая стала одним из стандартов Нета Кинга Коула. Ну а если вас заинтересовала фигура Эдена Абеза, то я настоятельно рекомендую послушать его единственную сольную пластинку «Eden's Island» с подзаголовком «Музыка зачарованного острова». Позже ее будет называть своей любимой записью Брайан Уилсон из группы «Beach Boys». Что же до первого суперуспешного сингла Нета Кинга Коула, то им, по всей видимости, стала композиция «Straighten Up and Fly Right», которую автор, а это, кстати, самый настоящий коуловский оригинал, то есть композиция его собственного сочинения, написал по мотивам одной из проповедей его отца-священника. Священником тот стал после долгих и славных трудовых будней в лавке мясника. Вообще Коул вырос в глубокой бедности, и рассказывают даже, что в раннем детстве у него с матерью состоялся показательный диалог. «Мама, мы бедные?» – спросил Нет. «Да, сынок. Очень бедные. Очень. Когда-нибудь мое имя станет известным всем, и мы больше не будем бедными», – серьезно заявил юный музыкант. И, как позже стало понятно, будто в воду глядел. Так или иначе, когда ему было 4 года, отец Нета Кинга Коула наконец смог получить должность священника в Чикаго, куда и перевез семью. Впоследствии певец утверждал, что, по крайней мере, в одном очень отцу обязан. Работая проповедником, тот научился блестяще говорить, натренировал свою дикцию и произношение и очень ревностно следил за тем, чтобы и у его детей с этим тоже было все в порядке. Ну и понятно, что для певца это тоже очень важная деталь. Кто станет тебя слушать, если ты шепелявишь, картавишь или проглатываешь половину букв? На самом деле сейчас много кто станет, а требования идеального произношения не ровен час сочтут примером эйблизма, но в 40-е годы 20 века дела еще обстояли по-другому. И Нэт Кинг Коул стал мастером артикуляции, а свой успех как певца во многом объяснял именно этим. Успех этот в годы, последовавшие за изданием трека «Straighten Up and Fly Right», оказался столь грандиозен, что штаб-квартиру лейбла Capitol в Лос-Анджелесе, знаменитое многоэтажное здание цилиндрической формы, в которое поступали все доходы от продажи записей Коула, стали неофициально называть «дом, который построил Нэт». Понятное дело, по аналогии со знаменитым английским стишком «дом, который построил Джек». Следующая важная веха в истории Нэта Кинга Коула как поп-звезды – «Christmas Song» 1946-го, рождественский стандарт авторства Мело Торме, который в США сейчас обычно называют по первой строчке «Chestnuts roasting on an open fire» – «Каштаны жарятся на открытом огне». Он стал одной из первых композиций в коуловском репертуаре, исполненных под аккомпанемент струнной группы. Среди треков, упомянутых выше, «Unforgettable» и «Nature Boy» тоже снабжены оркестровой аранжировкой, а вот «Straighten Up and Fly Right» поется в сопровождении камерного инструментального трио. Сам Коул за фортепиано, плюс гитарист и контрабасист. И именно тут проходит одна из линий размежевания для поклонников артиста. Оркестровки означали окончательное превращение Нэта из джазмена в поп-певца. Собственно, в этом качестве он мало чем отличался, например, от Фрэнка Синатры, разве что цветом кожи. И, кстати говоря, Синатра говорил, что когда возвращается домой усталый после собственного выступления, всегда, чтобы отдохнуть, ставит послушать пластинку Нэта Кинга Коула. Ключевым знакомством для Коула на этом этапе карьеры стал аранжировщик Нельсон Риддл. Именно его роскошные струнные звучат на большинстве классических записей певца в духе такой салонной дорок-н-ролльной поп-музыки. Начиная с 50-х годов, Коул даже на собственных концертах уже в основном не сидел за роялем, а фронтменствовал. Стоял у микрофона на авансцене и пел в сопровождении инструментальной группы. Тогда же, кстати, его стали почти везде и всегда предъявлять как соло-артиста, тогда как раньше на афишах чаще писали «Нэт Кинг Коул Трио» или «Нэт Кинг Коул and His Trio». И пластинки тоже издавались именно под этой вывеской, в том числе исторический диск «Capitol Presents the King Cole Trio» 1944 года. Именно ему суждено было стать самым первым победителем хит-парада Billboard 24 мая 45-го. Верхнюю строчку пластинка удерживала на протяжении 12 недель. Таким образом, можно утверждать, что Нэт Кинг Коул – один из буквально считанных артистов, которым удалось стать своим и в джазовой тусовке, и среди поп-исполнителей. На раннем этапе он, виртуозный джазовый пианист, был среди тех, чье творчество маркировало переход от биг-бендов эпохи свинга к небольшим джазовым составам 40-х и 50-х, из которых позже выйдет стиль бибоп. Хоть он и не учился играть на фортепиано нигде, кроме как дома под чутким руководством родной матери, а все же годы исполнения, например, рахманиновских прелюдий не прошли даром. Коула выделяли за экономную, аккуратную, точную и в то же время яркую игру. Как пианиста его называли своим предшественником и источником вдохновения, например, Оскар Питерсон или Ахмад Джамал. В середине 40-х, однако, случился исторический эпизод, который, как это с историческими эпизодами часто бывает, сразу не был осознан в этом качестве, но потом стало ясно, что он перевернул жизнь Нэта Кинга Коула. На одном из его выступлений, а Коул был стахановцем, чуть ли не каждый вечер играя за $2.5 в калифорнийских барах, ресторанах и салунах, Крепко выпивший хозяин заведения стал кричать, чтобы пианист открыл рот и спел стандарт «Sweet Lorraine». Ну, знаете, как у нас бывает. «Мурку давай».